Здравствуйте, сегодня понедельник, 2 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Прибывший в Киев канцлер Германии Олаф Шольц объявил о выделении дополнительно 650 миллионов евро на военную помощь Украине. США исключают возможность возвращения Украине ядерного оружия. Грозит ли Грузии двоевластие после заявления президента Саламе Зурабишвили о том, что она не покинет свой пост до проведения в стране повторных парламентских выборов? Исламистская группировка Хаят Тахрир аш-Шам ведет успешное наступление на севере Сирии против правительственных войск. Также сегодня.
Байден объяснял это тем, что внимание к его сыну правоохранительных органов было в первую очередь из-за того, что он сын президента. Республиканцы предсказуемо называют это злоупотреблением.
Реакция в США на решение президента Джо Байдена помиловать своего сына Хантера по двум возбужденным против него уголовным делам. В городе Тернополь на западе Украины сегодня ночью российский боевой беспилотник врезался в пятиэтажный дом. Глава Тернопольской областной администрации Вячеслав Негода написал в социальных сетях, что в результате удара беспилотника на верхних этажах дома возник пожар, один человек погиб. Мэр Тернополя Сергей Надал позже сообщил, что в результате атаки есть погибшие, однако точное число он не назвал. Среди пострадавших есть тяжелораненые. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Три человека получили ранения, около 100 жителей дома эвакуированы. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий, школы и не менее 20 автомобилей. Сегодня в Киев с необъявленным визитом прибыл федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Это первый его приезд в Украину с июня 2022 года. Шольц заявил, что Германия остается самым решительным сторонником Украины в Европе и пообещал выделение дополнительной военной помощи на сумму в 650 миллионов евро. Многие обратили внимание на то, что, выходя из поезда, на котором Шольц добрался в Киев, канцлер держал в руках довольно вместительный чемодан. Что в нем находилось, впрочем, осталось неизвестным. Напомню, что 15 ноября Олаф Шольц впервые за два года провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, хотя Владимир Зеленский настоятельно отговаривал его от этого разговора. Сам же Зеленский в интервью японскому агентству Киода вчера в очередной раз признал, что вооруженные силы Украины не в состоянии сейчас освободить оккупированные Россией территории силой, подчеркнув, что Украина нуждается в гарантиях безопасности со стороны НАТО и Европейского Союза.
У нас не вистачає сил повернути Крим.
У нас не хватает сил, чтобы вернуть Крым. Нашей армии сейчас не хватает сил, это правда. Значит, нужно искать дипломатические пути. Но только после того, как мы будем знать, что мы настолько сильны, что они не решатся на новую агрессию. Тогда можно будет думать и о других дипломатических шагах.
Это был фрагмент интервью Владимира Зеленского японскому информационному агентству Киода. Надо сказать, что подобную точку зрения Зеленский в последние дни высказывал и в других своих интервью. В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью американскому каналу ABC опроверг возможность возвращения Украине, находившегося на ее территории, ядерного оружия, от которого Украина отказалась после распада Советского Союза. О том, что такая возможность обсуждается, написала недавно американская газета «Нью-Йорк Таймс», сославшись на чиновников американской администрации. Публикация вызвала резкую реакцию со стороны Кремля и Министерства иностранных дел России. В интервью ABC Салливан также подчеркнул, что многие основополагающие принципы американской внешней политики не изменятся после прихода к власти в конце января будущего года новой администрации избранного президента Дональда Трампа. По словам Салливана, обе администрации, уходящие и новые, сейчас вполне успешно координируют все процессы, связанные с передачей власти в стране.
Нет, такая возможность не рассматривается. Мы занимаемся укреплением украинской армии конвенциональными видами вооружений, чтобы она могла успешно обороняться против российского наступления. О ядерном вооружении речь не идет. Мы стараемся тесно сотрудничать с новой администрацией, поскольку очень многие принципы политики США не изменятся фундаментально с 21 января. Они сохранятся. И мы хотим сделать все возможное, чтобы этот процесс шел гладко. Я должен отметить, что пока координация наших действий идет на основе взаимного доверия, профессионально и направлена на обеспечение спокойной передачи власти.
Это был советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Фрагмент его интервью американскому каналу ABC. Время свободы. В Грузии полицейский спецназ применил водометы против собравшихся у здания парламента в центре Тбилиси участников акции протеста против решения правительства приостановить интеграцию с Европейским Союзом. Кроме Тбилиси, протесты проходят в Батуми, Кутаиси, Поти и других крупных городах Грузии. Протестующие требуют проведения новых парламентских выборов и отставки только что сформированного правительства. Оно 28 ноября сообщило, что на 4 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. Это произошло сразу после принятия Европарламентом резолюции, в которой заявляется о непризнании результатов парламентских выборов в Грузии. В резиденции, поддержавшей протесты президента Грузии Саламе Зурабишвили, прошли консультации оппозиции и гражданского сектора по координации совместных действий. Позже Зурабишвили связалась с руководством Евросоюза. Она также выступила с обращением, в котором подчеркнула, что не покинет пост главы грузинского государства до тех пор, пока в стране не состоятся новые честные парламентские выборы.
Я очень горжусь вами. Я горжусь Грузией. Достигнуто национальное согласие по самому важному, что никто не сможет отнять независимость Грузии, никто не сможет вернуть Грузию в состав России, и никто не сможет лишить Грузию ее воли и ее европейского будущего. Я остаюсь вашим президентом. Легитимного парламента не существует, соответственно, этот нелегитимный парламент не может избрать нового президента, соответственно, никакая инаугурация состояться не сможет. Мой мандат продолжается до тех пор, пока не будет сформирован новый законно избранный парламент, который затем сможет легитимно избрать того, кто сменит меня. Я с вами и останусь с вами.
Это была президент Грузии Саламе Зурабишвили. Срок президентских полномочий Зурабишвили истекает 16 декабря этого года. 14 декабря пройдут выборы президента Грузии. Впервые глава грузинского государства будет избираться не прямым голосованием, а коллегией выборщиков. Если по итогам первого тура ни один из кандидатов не наберет 2/3 голосов выборщиков в свою поддержку, будет назначен второй тур голосования, который состоится в тот же день. Инаугурация нового президента Грузии назначена на 29 декабря. Срок президентских полномочий составит 5 лет. Правящая сейчас в Грузии партия «Грузинская мечта» выдвинула на пост президента бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. А вот что нынешний премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе заявил в ответ на протесты против заморозки евроинтеграции Грузии и на обращение Саламе Зурабишвили.
У госпожи Саломе Зурабишвили осталось 4 пятницы, и она не может к этому привыкнуть. Я понимаю ее эмоциональное состояние. Но, конечно, 29 декабря ей придется покинуть свою резиденцию и передать это здание законно избранному президенту. Напоминаю, что Саломе Зурабишвили проиграла выборы 26 октября. Она боролась за радикальную оппозицию, чтобы победить на выборах 26 октября, и думала, что это гарантирует ей сохранение должности. Но она очень сильно проиграла выборы 26 октября.
Говорил премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе. Хотя сразу после парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 26 октября, многие наблюдатели считали довольно вялыми акции протеста против предполагаемых фальсификаций итогов этого голосования, сейчас противостояние между властями и оппозицией явно ожесточилось. Счет пострадавших при разгоне митингов и демонстраций, причем как среди протестующих, так и среди полицейских и спецназа, идет на многие десятки и даже сотни, более 100 человек задержаны. Какие группы населения составляют основу нынешних протестов? Подогреваются ли эти протесты извне? И главное, ждет ли Грузию силовая борьба за власть? Об этом наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе побеседовал с политическим экспертом, в прошлом депутатом парламента Грузии Давидом Зурабишвили. На всякий случай замечу, что Давид Зурабишвили не является родственником нынешнего президента Грузии, он только однофамилец.
Давид, президент Зурабишвили заявила, что парламент нелегитимен, и она не покинет пост до избрания легитимного парламента и президента. На ваш взгляд, угрожает ли Грузии двоевластие после этого заявления? И как могут события развиваться?
Я вообще-то не думаю, что Грузии угрожает двоевластие. Но Грузии угрожает, я думаю, такая авторитарная диктатура. В лице Виванишвили уже оформленная как настоящая диктатура и настоящий авторитарный режим без всяких там оговорок на евроинтеграцию и так далее и тому подобное, ну, в принципе, это может называться белорусизацией. Но это один вариант. Другой вариант – это свержение правительства. И от этого будет такой дорожка, вроде хаос, хаотической демократии, ну, новые выборы. Сейчас такая ситуация, что либо у нас будет реальная диктатура, либо будет свержение правительства. У нас ситуация идет именно к этому.
Вы, конечно, имеете в виду мирное свержение, мирную революцию.
Я не думаю, что это будет очень уж мирное. Можно и мирное, можно и не мирное, но выхода из ситуации, которая создана, в принципе, на 100% объединение Иванишвили и его приспешниками, ну, другого выхода здесь нет. Либо диктатура, либо свержение. Есть еще один выход, конечно. Это выборы. Выборы, так сказать, повторные выборы, можно сказать, досрочным выбором это называется, или как это можно устроить так, чтобы Конституционный суд Грузии удовлетворил иск, где есть требования признания вот этих парламентских выборов недействительными из-за того, что был нарушен один из основополагающих принципов демократических выборов, видно было, за кого люди дают голоса. Так что, если этот иск будет удовлетворен, будет новые выборы, а тогда ситуация пойдет в более конструктивном плане. А без этого сейчас то, что я вижу, то, что у нас творится сейчас, то, что власть делает, которая вот абсолютно беспрецедентно масштабный процесс сейчас в Грузии, вся страна практически протестует, практически во всех городах идет выступление, а грузинская власть надеется только на силовые структуры и отвечает, и даже не готова вообще ни к диалогу. Я уже не говорил о компромиссах, как не стоит, а о встречных шагах. Они просто не готовы к этому и пытаются силой, так сказать, все сохранить свою власть. Но это, конечно, ни к чему хорошего не приведет. Это либо оформленная диктатура, я говорю, либо, так сказать, свержение правительства. Потому что другой логики, если так будет развиваться события, если со стороны власти не будет каких-то компромиссов, другой исход просто невозможен.
Как бы вы охарактеризовали ресурсы оппозиционного движения? Это молодежь, это неправительственные организации, активисты политических партий. Скажите, на ваш взгляд, все-таки движение протеста, оно усиливается по мере жестокости полиции или наоборот?
Ну, конечно, усиливается, потому что то, что вы перечислили, это только часть этого движения протеста. Это можно сейчас сказать, то, что сейчас происходит в Тбилиси и других городах. Это, в принципе, можно сказать, что это вообще участвует абсолютно все население. Основном молодежь, практически студенты, потому что практически большинство университетов, высших учебных заведений сейчас у нас не работают. Они прекратили учебный процесс, потому что практически 90% студентов идут на эти акции. Так что здесь абсолютно можно сказать, что это, я не побоюсь этого сказать, это народный процесс, это ресурсы здесь большие. Народа много очень. Не хватает организованности, потому что здесь нету одной какой-то группы людей или лидера какого, или группы лидеров, которые бы этим руководили и координировали эту волну протеста. Эта волна протеста совершенно стихийная.
Давид, а как вы думаете, вот российские спецслужбы, например, ведь Грузия все-таки остается в зоне интересов России, они могут как-то влиять на ситуацию, на ваш взгляд?
Я думаю, что они вряд ли что-то могут сделать, что-нибудь особенное. В принципе, то, что они бы сделали, все делает наше правительство. И с их помощью или без них, но они это делают. Так что я так сказать, вот так их вот визуально их не вижу нигде. То, что сейчас делает правительство Грузии, то, что сейчас, как оно себя ведет, какое у него отношение к участникам этого процесса, то, что везде они хотят увидеть происки Запада, и идет такая усиленная пропаганда в этом отношении. Если бы российские спецслужбы в этом участвовали, они бы ничего другого бы не посоветовали. Так что, в принципе, сейчас я не вижу их вот такого участия как такового. То, что делает сейчас грузинское правительство и грузинская мечта – это полностью их интерес.
Это был грузинский политический аналитик, в прошлом депутат парламента Грузии Давид Зурабишвили. С ним побеседовал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 2 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Одна из главных международных тем в последние дни – это неожиданное для многих наступление в Сирии военизированной протурецкой исламистской группировки «Хаят Тахрир аш-Шам». В России она запрещена как террористическая организация. Группировке удалось взять под свой контроль значительную часть второго по величине города Сирии – Алеппо. Это наступление напомнило события 2011 года, когда режим президента Сирии Башара Асада оказался на грани падения и устоял во многом благодаря военной помощи со стороны России. Но сейчас эта помощь из-за российской агрессии в Украине, где Россия постоянно нуждается в новых войсках, сократилась. Другие союзники Асада, Иран и базирующаяся на юге Ливана шиитская группировка Хизбалла, значительно ослаблены противостоянием с Израилем последние месяцы. Лидер Хаят Тахрир аш-Шам Абу Мухаммад аль-Джаулани много лет был одним из предводителей джихадистов в Ираке и Сирии, пишет обозреватель BBC, специалист по проблемам Ближнего Востока Джереми Боуэн. В последние годы аль-Джаулани, однако, пытается расширить базу сторонников своей группировки и отошел от жесткой джихадистской идеологии. Благодаря этому своеобразному ребрендингу Хаят Тахрир аш-Шам надеется и на широкую поддержку своего наступления, которое она называет, цитата, «операцией по отражению агрессии». И в этом официальном названии в своих заявлениях группировка избегает фундаменталистской исламистской фразеологии, подчеркивая Джереми Боуэн. А вот что о том, кто и с кем сейчас воюет в Сирии, рассказывает экономист и историк, востоковед Михаил Крутихин.
Идет перекраивание границ секторов, на которые сейчас разбита Сирия, потому что единого государства там нет. Часть территории контролирует по-прежнему с центром в Дамаске правительство Башара Асада. Чуть ли не треть территории контролируют курдские военные формирования на северо-востоке страны. На северо-западе страны и вдоль границы там протурецкие группы. С юга там есть группы, которые поддерживаются Иорданией и Соединенными Штатами. И все это такое лоскутное одеяло. Сейчас его очень активно перекраивают, меняются границы. Мы видим, что группы, которые поддерживают Турция, они продвигаются вперед. И, судя по всему, у них есть такое задание выдавить оттуда курдов, потому что курды, у них есть такой небольшой анклав по дороге от границы на юг к Алеппо. И даже уже поступали сообщения о том, что с северной части Алеппо протурецкие вооруженные группы смогли там остановить, задержать курдов и отправить их на автобусах куда-то подальше. Вроде бы их не казнили, ничего не сделали. Вот сейчас идет, получается, новая граница. Где-то в районе Хамы на юге стоят наиболее боеспособные правительственные войска под руководством брата президента Махера аль-Асада. Дальше к северу очень интересное сочетание. Там передовые отряды, они принадлежат к организации такого типа, как ИГИЛ и Аль-Каида, но ведущие себя очень культурно, потому что Аль-Каида и ИГИЛ, они отличались тем, что они беспощадно вырезали всех, кто не мусульманин, не суннит, и там такого натворили, что ой-ой-ой. А эти ведут себя вежливо. Мы видим кадры из Алеппо захваченного, где крестьянское население благодарит этих новых оккупантов за то, что им позволено выходить на улицу, организовывать празднование Рождества и так далее. Поэтому говорить заранее о том, что власть в стране пытаются захватить джихадисты и радикальные мусульмане, я бы не стал. Потому что следом за ними идут отряды так называемой свободной армии Сирии. С севера там есть национальная армии Сирии, это все протурецкие организации, у которых главная цель – это борьба с курдами, а не с сирийским населением. У Асада, как я уже сказал, наиболее боеспособная часть – это так называемая 25-я дивизия или силы Тигра. Но Тигр в смысле река Тигр, а не животное Тигр под руководством его брата. И дальше были две главные силы, на которых он опирался. Это ливанская Хизбалла, шииты, и иранцы, корпус стражи исламской революции. А Россия еще с 2016 года, она там очень серьезно имела военное присутствие, оно сократилось. из-за необходимости переброски войск и военной техники из Сирии на украинский фронт. Кроме того, разгромлена наиболее боеспособная часть российских войск, это вагнеровцы так называемые. И поэтому сейчас, когда Хизбалла ослабла, когда по иранским путям снабжения террористов в этом районе, в Ливане и в Сирии, наносятся постоянно удары, то есть израильская авиация предотвращает доставку боеприпасов, войск и так далее, то есть никого не осталось. И единственные вот остатки российских сил, которые представлены авиацией, немного потрепанные, но тем не менее авиацией, они занимаются бомбежкой жилых кварталов под видом того, что они там уничтожают штабы, склады боеприпасов и так далее. Но это, как всегда, история их работы, в кавычках, в Сирии, она как раз и заключается в жесточайшей бомбежке жилых кварталов. Россия часть своих войск забрала, ослабли позиции Асада сильно. Затем Израиль нанес сокрушительный удар, уничтожив, может быть, половину боеспособности Хизбаллы ливанской, и они оттянули свои войска из Сирии на юг Ливана, то есть это тоже исчезло. И у Ирана есть проблемы, потому что тут израильтяне. А кто еще будет защищать дамасский режим?
Это был экономист и историк, востоковед Михаил Крутихин. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Очевидно, что ситуация в Сирии сейчас очень запутанная, и к этой теме мы будем многократно возвращаться и анализировать происходящие там события. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам. С первого дня в своей должности я говорил, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерством юстиции, и я держал слово, даже когда видел, как моего сына избирательно и несправедливо преследуют, сказано в заявлении Байдена. По словам главы Белого дома, обвинения в адрес его сына являются политически мотивированными. Я верю в правовую систему, но я также считаю, что сырая политика заразила этот процесс и привела к судебной ошибке, объяснил Байден свое решение. Он также выразил надежду на то, что американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому решению. Байден-младший помилован по делам о нарушениях при хранении оружия и о неуплате налогов. Вынесение приговора по первому делу ожидалось уже 12 декабря, по второму – 16 декабря. В сентябре Хантер Байден неожиданно для многих признал себя виновным по всем пунктам обвинения в деле об уклонении от уплаты налогов, по которому ему грозил большой тюремный срок. За несколько месяцев до этого он был признан виновным по делу о незаконной покупке оружия. Суть обвинения состояла в том, что в октябре 2018 года Хантер Байден при покупке револьвера солгал, что не употребляет наркотики. По этому делу ему грозили до 25 лет заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов. О реакции на помилование Хантера Байдена его отцом, президентом США Джо Байденом, рассказывает обозреватель «Радио Свобода», ведущий канала «Кокус и Праймери» в социальной сети X Валентин Барышников.
Реагирует на помилование Джо Байденом его сына Хантера Байдена преимущественно плохо, это понятно. Байден неоднократно говорил, что не собирается помиловать, причем эти вопросы продолжали поступать к нему, и он продолжал отвечать на них совсем недавно, даже в ноябре. И они по-прежнему продолжали говорить, что президент не планирует помиловать, и внезапно вот он помиловал, причем помиловал сразу как бы за все действия за 10 лет, с 14 по 24 год. Это вызвало нехорошую реакцию, причем не только среди республиканцев, что предсказуемо, но и среди демократов. Байден объяснял это тем, что внимание к его сыну правоохранительных органов было в первую очередь из-за того, что он сын президента. Республиканцы предсказуемо называют это злоупотреблением. Избранный президент Дональд Трамп какое-то время назад, он на самом деле выражал сочувствие Джо Байдену из-за всех заключений его сына, потому что, я напомню, одно из дел, по которому обвинили и осудили Хантера Байдена, было связано с тем, что он овладел незаконно оружием во время, когда он страдал наркотической зависимостью, и Трамп, в семье которого тоже были люди, которые страдали не наркотической, пусть, но алкогольной зависимостью, он выразил президенту сочувствие, сказал, что это очень тяжелая вещь, когда в семье есть люди с зависимостью, и намекал, как бы, что он сам бы, может быть, простил бы. Ну, мы видим, что Байден не стал дожидаться этого и простил сам, причем, что довольно необычно, не дожидаясь приговоров по двум делам, которые должны были состояться в конце декабря. Трамп же сейчас обрушился на решение президента и, что все отметили, упомянул в связи с этим о судьбе людей, которые были осуждены и приговорены к заключению за участие в беспорядках 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа вломились в здание Конгресса. В движении МАГА, в окружении Трампа, и сам Трамп считает, что их несправедливо преследовали. И Трамп заговаривал о том, что если он станет президентом, он может рассмотреть вопрос о помиловании. Теперь можно представить себе, что это будет с риторической точки зрения более просто для Трампа рассматривать этот вопрос после вступления в должность. При этом нельзя сказать, что это что-то совсем неслыханное в том смысле, что Трамп, например, помиловал по делам об уклонении от уплаты налогов. Это второе обвинение против Хантера Байдена, которое он признал. Трамп в свое время помиловал отца своего зятя Джареда Кушнера, Чарльза Кушнера. Сейчас Чарльза Кушнера Трамп номинировал его отправиться послом США во Францию. То есть это не неслыханно, но, конечно, для демократов, которые столько времени обвиняли Трампа в том, что он не следует нормам, в том, что он не демократически настроен. И это, конечно, наносит урон репутации, особенно партия, которая все время как бы говорила и выступала с позиции морального превосходства, которая говорила, что вот Трамп нарушает нормы, а демократы блюдут. Наверное, появится позже статья о том, что было за этим решением, как Байден принимал это решение. Это было катастрофически плохой для него год. Он решил идти на выборы, вопреки тому, что он был сверх непопулярен. Затем он очень плохо провел кампанию, вынужден выйти из кампании. И в результате демократическая партия проиграла, причем проиграла, включая, пусть немного, но и общенациональное голосование. Может быть, Байден в этой ситуации решил, ну, все потеряно, спасу сына хотя бы, которому могло грозить заключение, даже длительное. Но, может быть, это какой-то своеобразный итог вот этой эпохи, и новой демократической партии нужно будет переизобрести себя, и у нее много новых политиков. С этой точки зрения, это как бы для демократической партии путь вперед, оставив прошлое позади.
О реакции на помилование президентом Джо Байденом своего сына Хантера Байдена рассказывал обозреватель «Радио Свобода», ведущий посвященного выборам в США канала в социальной сети «Экс Кокус и Праймери» Валентин Барышников. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы», ну и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».